Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Вчера Святая Православная Церковь праздновала и продолжает праздновать великий праздник, Пятидесятница, день сошествия Святого Духа на апостолов. И это время, в которое мы особенно вспоминаем, особенно помышляем о Святом Духе, о событиях, которые мы знаем из Священного Писания, из Евангелия от Луки и из Деяний апостольских, и о том, чему нас Церковь научает именно через эти события. Это очень важный праздник, это очень важно, он очень важен, так сказать, догматически, вероучительно, и поэтому нам очень важно внимательно отнестись к тому, что Церковь в эти дни читает. Читает Деяния святых апостолов, 2 глава, с 1 по 11 стихи. Мы помним конец Евангелия от Луки, когда Господь говорит апостолам, когда они спрашивают: «Господи, не в сие ли время Ты восстанавливаешь Царство Израилю?» То есть они еще имеют такие земные надежды, они думают, что Господь сейчас восстановит Израиль как земное царство. И Господь им говорит: не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете свидетелями мне в Иерусалиме, в Иудее, даже до края земли. То есть Святой Дух посылается, чтобы апостолы были свидетелями воскресения. И мы читаем в Писании само событие сошествия Святого Духа. Мы читаем, что предшествует этому событию, что все они пребывали в молитве и молении единодушно с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса. Святой Евангелист Лука отмечает, что Мария, Матерь Господа, она занимала какое-то особенное место в первоапостольской общине. И она там упоминается, они были, очевидно, лично знакомы, и при том, что у нас в Священном Писании не так много упоминаний о Марии, потому что Мария, она человек удивительной и непостижимой тишины и скромности, да, поэтому мы не очень много ее слов в Священном Писании. Вот это одно из упоминаний, которое говорит о том, что Мария занимала некое особое место в апостольской общине. И вот во второй главе мы уже читаем о самом событии Пятидесятницы. При наступлении дня Пятидесятницы они все были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне, медяне, евамиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты, Асии, Фригии, Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащие к Киренеи, и пришедшие из Рима, иудеи, празелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящими о великих делах Божиих». День Пятидесятницы – это день, когда апостолы получают силу на служение, и тут упоминаются иудеи, люди набожные, всякого народа под небесами. Иудаизм в то время был миссионерской, вполне себе миссионерской религией, и иудеи, вот сейчас мы привыкли к тому, что иудеи – это обязательно евреи, у него этническая принадлежность подразумевается его религиозной, что бывают евреи нерелигиозные, но иудеи, они обязательно евреи. Мы вот как-то мы к этому привыкли. Мы привыкли к тому, что если человек исповедует иудаизм, он родился в еврейской семье, это то, что он унаследовал, так сказать, с предками. В античном мире было не так. Человек мог стать иудеем. Человек мог обратиться в иудаизм. Это происходило. И были люди среди язычников, это была первая аудитория апостолов, которые были так называемые боящиеся Бога или чтущие Бога. Это были язычники, которые признали Бога Израилева, которые ему поклонялись, но которые не стали в полном смысле слова иудеями, не приняли обрезание, не стали полностью следовать закону. То есть для того времени иудеи – это не этническая группа, это скорее вероисповедание. То есть иудеи могли жить в самых разных странах, говорить на разных языках и иметь совершенно разный цвет кожи. Что, кстати, и сейчас ясно, что если посмотреть, кто там в Израиле живет, там люди антропологически очень по-разному выглядящие. Есть белокурые евреи, есть чернокожие евреи. Иудаизм – это именно прежде всего религия. И вот там собрались иудеи из разного, из самых разных стран, которые говорят на самых разных языках. И понятно, что это определенная трудность. Все они худо-бедно, наверное, говорили по-гречески, но когда люди говорят на разных языках, это создает определенные проблемы. И история разных языков, она в Библии восходит к Вавилонской башне. Событие Пятидесятницы – это событие, которое соответствует смешению языков. И в повествовании Вавилонской башни люди пытаются воздвигнуть башню до небес и тем сделать себе имя, прежде чем рассеяться по лицу земли. В Месопотамии это была такая местность, в которой она очень гладкая, это такая равнина, и на этой равнине там даже деревьев-то толком нету, то есть это такая гладкая-гладкая равнина. И люди, которые научились делать из глины кирпичи, строить постройки, они очень быстро стали самыми высокими предметами вообще, которые есть. И люди, которые умели возвести такую высокую башню, они производили на современников очень большое впечатление, что у нас тут невероятно мощная цивилизация, мы вот тут вообще башню только отгрохали. Ну, люди до сих пор строят башни. И Библия использует вот этот образ высокой башни, которую люди строят для того, чтобы сделать себе имя, как символ человеческой гордыни. Вы знаете, есть еще многие, наверное, видели фотографии или видео средневековых итальянских городов. И знатные семейства, которые жили в этих городах, знатные, богатые семейства итальянские, в средние века они строили башни. И башни, они строились настолько высоко, насколько можно, потому что каждое семейство хотело себе построить башню повыше. Вот там Монтекки, они себе построили такую башню здоровую, там метров на 30, и залезли на эту башню, так на всех сверху вниз смотрят. А Капулетти должны построить башню еще там на 10 метров выше, чтобы уж точно... То есть это было такое состязание всю человеческую историю, кто выше построит башню и кто будет свысока смотреть с этой башни. И вот Библия использует этот образ башни как образ человеческой гордыни, человеческой заносчивости, превознесения, что мы сами, с усами, мы сами построим себе башню, которая будет до небес и которая сделает нам имя, башню, которая будет символизировать и показывать, какие мы могучие, какие мы сильные, какие у нас возможности. С тех пор слово «Вавилонская башня», оно используется для обозначения каких-то горделивых человеческих усилий. То есть, может, даже не башня, но вот люди пытаются себе сделать себе имя. Люди пытаются построить себе некую могущественную, великую цивилизацию. И что происходит? Бог приходит и смешивает языки, и люди перестают понимать друг друга. Все горделивые человеческие планы начинают сыпаться. Из-за чего? Из-за того, что люди друг друга не понимают. И не понимают они друг друга не только потому, что они говорят на разных языках, но и потому, что у них нет согласия, у них нет единства. Поскольку движущая сила всего предприятия – это гордыня, гордыня, она приводит к внутренним раздорам, люди выясняют, кто тут главный, и кто тут будет, на каком языке говорить, кто тут хозяин. И вот Пятидесятница – это событие, которое противоположно строительству Вавилонской башни. Апостолы получают дар языков – как некая противоположность того смешения языков, которое произошло при строительстве Вавилонской башни. И там, где при строительстве Вавилонской башни человеческий род разваливается, распадается на разные языки и народы, которые друг друга не понимают, которые враждебно относятся друг к другу, которые себя определяют, мы против них, Пятидесятница, день рождения церкви, это обратное событие, когда возникает церковь, как мистическое тело Христово, в котором все эти разделения, которые вызваны человеческой гордыней, они исчезают. Все понимают проповедь апостолов, все собираются в церковь, как в единое тело, которое не разделено разными языками, которое не разделено человеческой гордыней. И вот церковь — это такое тело, единое тело Христово, которое собирается Святым Духом из людей очень разных, из людей, у которых, возможно, не было бы ничего общего вне церкви. Из людей разных национальностей, разных социальных слоев, разных предпочтений, разных привычек, разных вкусов. И Бог собирает церковь, как обновленное и спасенное человечество, собирает в вот эту новую общность, которая напоена Святым Духом. И нам, конечно, очень важно понять, кто такой Святой Дух. И тут важно, первое, что мы начинаем, с чего мы начинаем, это то, что Святой Дух — это именно кто. Мы не говорим, что такое Святой Дух, мы говорим, кто такой Святой Дух, потому что Святой Дух — это личность. И в истории церкви были и остаются еретики, которые говорили, что Святой Дух — это некая сила. Но мы читаем, что вы примете силу, то есть динамус по-гречески, и они из этого делают вывод, что речь идет о силе, и вы примете силу. Ну вот как там, не знаю, в розетку вас включат, вы к Wi-Fi подключитесь, если использовать современные аналогии, что Святой Дух — это вот некая сила, это некая безличная энергия, и в каком-то смысле людей привлекает идея безличной энергии, потому что энергией я могу распоряжаться, у нее нет своей воли, меня подключили к электричеству, я это электричество использую, как я хочу. И люди думали, полагали, что Святой Дух — это тоже что-то вроде вот какой-то силы. Вы примете силу в том плане, что вот вас подключат к сети. Вы будете иметь такую силу, как электроэнергию. И церковь отвергла представление о Духе как о силе и настояла на том, что Святой Дух — это именно личность. И это очень важно. потому что это имеет свою опору в Священном Писании, и это важно для нашего понимания того, кто такой Бог. И как он, кто он такой, как нам его видеть. И в Священном Писании мы находим множество указаний на то, что Святой Дух – это именно личность. То есть это не сила, это личность, и мы можем, пребывая в церкви, мы пребываем в общении со Святым Духом, как с личностью. Ну, например, мы можем прочитать в Священном Писании, как в книге «Деяний апостольских», а книга «Деяний апостольских» ее еще иногда называют «Евангелием Святого Духа», потому что там много идет речи о Святом Духе. А в книге «Деяний апостольских», например, в 13 главе сказано так: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: „Отделите мне Варнаву и Савва на дело, которому я призвал их“». То есть Святой Дух говорит, сказал: «Отделите мне на дело, которому я призвал». То есть Святой Дух обозначает себя как личность. Как личность, и личность, которая дает распоряжение от Божественного лица. «Отделите мне на дело, которому я призвал». Очевидно, речь идет о личности, речь идет о Боге. Святой апостол Павел говорит: «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Это к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. В синодальном переводе «не оскорбляйте», в переводе епископа Кассиана «безобразного» «не огорчайте». То есть Святого Духа можно огорчить. В Ветхом Завете там есть упоминание, что они, то есть отступники, огорчили Духа Его, что Святой Дух обладает эмоциями, его можно огорчить. Святой Дух имеет мысли, испытывающие сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. То есть у Святого Духа есть люди. А мысли, Святой Дух, Святому Духу возможно солгать. Мы можем вспомнить, как в 5 главе Деяний, история Анании и Сапфиры, где Петр говорит Анании: «Ты солгал не человеком, а Богу», солгав Святому Духу. В апостольском соборе, первый собор церковный, собор апостолов в Иерусалиме, апостолы говорят: «Изволится Святому Духу и нам ли? Угодно Святому Духу и нам». То есть у Святого Духа есть предпочтение, он чего-то хочет, у него есть воля. И Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». То есть Христос говорит: «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя», то есть другого подобного мне, другого в ряду со мной. То есть Священное Писание нам говорит о Святом Духе как о личности, не как о силе, а как о личности. Это важно очень помнить, это первое, что нам стоит знать о Святом Духе, что это личность и это Бог. И, конечно, ранняя церковь оказалась перед необходимостью как-то сформулировать, как соотносится Отец, Сын и Святой Дух, потому что в Священном Писании мы находим ряд свидетельств, которые могут показаться не очень понятными, не очень понятно, как их уложить в голове, что у нас Отец – это Бог, Сын, то есть Иисус Христос – это Бог, и Святой Дух – это Бог. Это ясно следует из Священного Писания. И Христос посылает апостолов в Евангелии от Матфея, мы читаем: «Итак, идите, научите все народы, крестя их, во имя Отца и Сына и Святого Духа». То есть даже не во имена, а во имя. То есть вот Отец, Сын и Святой Дух используется как такое вот единое имя. Иногда люди спрашивают, где в Библии есть слово «Троица». В Библии есть словосочетание «Отец, Сын и Святой Дух». Мы произносим слово «Троица» как такая, как местоимение, как краткая замена. Но Библия говорит об Отце, Сыне и Святом Духе. Или в послании к Коринфянам святой апостол говорит, приветствует Коринфскую церковь, говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами». Вот те, кто регулярно посещают храм Божий, наверняка слышали эти слова по-славянски, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа да будет со всеми вами. То есть тоже мы видим Троицу. Итак, Святой Дух, как нам говорит Священное Писание, как верит Церковь, есть Личность, и Он есть Бог. То есть это Бог, который действует в мире, и при этом эта Личность не тождественная Отцу и Сыну. Бывает трудно понять учение о Троице, но иногда это людей даже напрягает, они говорят, ну почему там не сделать проще? Ну вот там у мусульман все нормально, у них там один Бог и никаких, значит, ни о чем голову ломать, все вроде просто и понятно. Но библейское откровение, оно не обязано быть простым, потому что реальность не обязана быть простой. Реальность такова, как нам Бог открыл. И Бог нам открыл, что Он един по существу и троичен в лицах. И что Святой Дух, Бог Святой Дух, пребывает с нами и действует в нас. И вот Святой Дух – это Дух, который активно действует в жизни верующих, в жизни Церкви. И Пятидесятница называется днем рождения Церкви именно потому, что Церковь созидается Святым Духом. Церковь не созидается человеческими усилиями. Иногда говорят, что Церковь – это общественная организация. Не то, чтобы это неверно. Там Церковь – это общественная организация, она состоит из людей, да, там. Но это все равно, как сказать, что человек – это белковое тело. Ну да, человек – это белковое тело, можно на него с этой стороны посмотреть. Но такой взгляд упускает главное, что есть в человеке, то, что он живет. И взгляд на церковь, как на общественную организацию, упускает главное, что в церкви есть, это сверхъестественная жизнь Святого Духа. Церковь – это не просто собрание единомышленников, как бывают, там, не знаю, собрания приверженцев различных политических партий, например. Люди могут там собираться по разным мотивам, как политическая партия, это может быть какой-то клуб, это может быть какая-то тусовка, это может быть там, не знаю, ролевики, которые воспроизводят Куликовскую битву. Церковь отличается от всех человеческих собраний тем, что церковь созидается Святым Духом. В церкви живет Святой Дух. Церковь – это не просто сообщество, церковь – это организм. В церкви пребывает и действует Бог, который спасительно действует в жизни людей, которые принадлежат к церкви. И поэтому нам очень важно помнить о том, что церковь есть дом Святого Духа. Церковь – это не просто какое-то собрание, какое-то учреждение. В церкви действует Святой Дух. Церковь принадлежит Богу, она принадлежит Христу. Поэтому ну, иногда люди сталкиваются с какими-то соблазнами, что-то их в церкви удручает, что-то напрягает, иногда обоснованно удручает. Но мы должны помнить о том, что церковь – это не какое-то чисто человеческое сообщество, в церкви действует Святой Дух. Когда мы в церкви ищем Бога, мы его находим. Что делает Святой Дух в жизни верующих людей? Святой Дух свидетельствует об истине. Первое, что мы можем сказать. Господь говорит в Евангелии, когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Святой Дух говорил через ветхозаветных пророков. Мы говорим в символе веры, глаголовшего пророки, через пророков, и через новозаветных евангелистов и апостолов Святой Дух открывает нам истины, необходимые для нашего спасения. Именно поэтому мы называем Священное Писание Богодухновенным. Священное Писание вдохновлено Святым Духом. Через него к нам обращается Бог. Не просто пророки, это были такие проницательные люди, или евангелисты, через них действует Святой Дух. Конечно же, богодухновенность не означает диктовки, потому что иногда люди думают, что богодухновенное Писание, оно продиктовано. То есть вот священнописатели, это были такие, ну, как секретари, они сидели и записывали, что им диктовал Святой Дух. На самом деле Святой Дух действует изнутри человеческого сердца, наставляя людей на истину, но не ломает это сердце и не действует поверх человека. Поэтому, конечно, в Писании мы находим отражение личности и культуры священнописателей. Это Святой Дух не ломает людей. Знаете, вот есть такая оккультная практика, автоматическое письмо, когда человек берет ручку, садится, значит, с листком бумаги и предоставляет некоему духу водить его рукой. А он тут как бы не присутствует. И Святой Дух никогда так не действует. Он никогда не отрицает человеческую личность, человеческую свободу. Он действует изнутри человеческой свободы. И Святой Дух достигает того, что Писание является богодухновенным. Писание наставляет нас в истине. И мы приходим к осознанию этой истины благодаря, опять-таки, внутреннему свидетельству Святого Духа. Вот иногда люди говорят о том, что Святой Дух – это что-то, что относится там, к подвижникам. Человек там, подвязался, проводил очень строгую жизнь, 40 лет в пустыне, и там на него сошел Святой Дух. На самом деле мы все православные христиане, все члены церкви, мы все имеем Духа Святого. Иначе мы не могли бы быть христианами. Святой Дух – это принадлежность любого христианина, если он христианин. Это не принадлежность каких-то выдающихся христиан, выдающихся подвижников. Святой Дух пребывает в любом христианине, который пребывает крещен, пребывает в церкви и участвует в литургической жизни. Почему? Потому что, как говорит святой апостол Павел, никто не может исповедать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Святой Дух дает нам внутреннюю уверенность в истине Евангелия. Есть такой Второй Оранжский собор, ну, в некоторых переводах Второй Оравсийский, он боролся с там, ересью Пелагия и проповедовал благодать Божию. И вот в канонах этого собора очень хорошо сказано, в постановлениях собора очень хорошо сказано о том, что наша готовность и желание верить истине есть дар Святого Духа. Человек в результате грехопадения, он глубочайшим образом поврежден, он глубочайшим образом испорчен, и человек склонен искать себе зла и вреда. Вот такова трагическая ситуация греха. Это наиболее ярко в ситуации там, химической зависимости, когда человек, алкоголик или наркоман, он сам себя убивает, он сам ищет себе смерти. Но просто с алкоголиками это больше заметно. А так любой человек поражен грехом, и человек не имеет веры в Бога, не имеет интереса к Богу, и человек не может обратиться сам по себе, потому что это будет абсолютно мимо его каменного сердца. Так бывает, что человек вроде слышит проповедь Евангелия, и ему это мимо. Вот абсолютно его это не интересует, это не входит вообще в сферу его интересов. Его это не трогает, ему это не интересно. Святой Дух созидает в нас веру. Святой Дух делает наше сердце способным к восприятию Евангелия. Тут надо уточнить, потому что люди иногда думают, что это деяние, действие Святого Духа, дарование веры, это какой-то такой мистический опыт. Там, человек слышит голоса, или ему там что-нибудь является, какая-то новая информация ему приходит. На самом деле, ну, по-разному бывает. У людей может быть мистический опыт, я не говорю, что его не может быть, но чаще всего бывает проще. Святой Дух дает нам уверенность в истинах правой веры. Святой Дух, когда мы читаем Священное Писание, касается нашего сердца и говорит нам, это истина, и это истина по отношению к тебе лично. Потому что в чем проблема неверия? Был такой известный очень атеист, он был философ, логик, британский, Бертран Рассел. И я помню, в детстве еще его книжки читал, у отца большая библиотека была, я читал там всякие книжки, в том числе Бертрана Рассела, «Почему я не христианин?». Поскольку он был воинствующий атеист, его очень любили в Советском Союзе, охотно переводили, издавали. И, знаете, если бы Советский Союз дожил до современных, так называемых, новых атеистов, тоже были бы на ура пошли. Но в то время издавали активно как раз Бертрана Рассела, потому что он атеист, и у него как-то спросили: «Но послушайте, а что будет, если вы все-таки умрете, удостоверитесь, что Бог есть? Что вы скажете, когда вы с ним столкнетесь?» И Рассел сказал, что «недостаточно данных, ты дал мне недостаточно данных». То есть «not enough evidence», как он, значит, сказал это по-английски. И люди часто говорят, что у них недостаточно данных для того, чтобы уверовать в Бога. Вот если бы Бог мне больше дал каких-нибудь чудес, больше знамений, как-нибудь более активно вмешался в мою жизнь, написал огненными буквами на небе, там, молитесь, поститесь и слушайте радио Радонеж, еще как-нибудь вот каким-то таким неодолимым образом дал себе знать, ну, тогда бы я поверил, может быть. И вот истина состоит в том, что Бог уже дал нам все необходимое для веры. Бог уже свидетельствует о себе. Бог уже открывает нам истину. Мы имеем все необходимое, чтобы поверить в Бога. Святой апостол Павел говорит, что о Боге свидетельствует творение, и о Боге свидетельствует внутренний нравственный закон. Я не буду сейчас в это подробно входить, но факт тот, что Бог дал нам достаточно данных, чтобы поверить в Него. Проблема в нашей воле. Проблема в том, что мы уперлись и противимся Богу, потому что мы им глубоко не доверяем, и потому что мы считаем, что мы найдем счастье без Него, а Бог нам как-то помешает. Людям кажется, что если они поверят в Бога всерьез, то их жизнь от этого испортится, что в их жизни будет меньше радости, в их жизни будет меньше удовольствия, и Бог им все запретит, скажет: вот не смейте. И люди верят, что они смогут добиться счастья как-то вне и помимо Бога. Я как-то читал одного человека, который принадлежит к движению так называемых трансгуманистов, люди, которые верят во много странных штук, они верят в частности в том, что при помощи технологии можно будет добиться бессмертия, что можно будет там перезагружать сознание в компьютер, там идея состоит в том, что с точки зрения материализма мозг — это такой мощный компьютер. Если сделать достаточно мощный компьютер, то можно будет сознание перегрузить в мозг, таким образом обрести бессмертие. И этот человек очень враждебен к вере в Бога, потому что он говорит, что вера в Бога, она вместо того, чтобы нас поощрять самим решать наши проблемы, она говорит: да ладно, вы тут, Бог вам даст бессмертие, вы только веруйте. А он считает, что нет, Бога нет, надо самим о себе позаботиться. И вот грех – это когда человек считает, что он сам решит свои проблемы, что он сам обретет бессмертие, что он сам будет счастлив. И человек видит Бога как угрозу, что я хочу сам своей жизнью распоряжаться, а тут появляется Бог и говорит: нет, твоя жизнь принадлежит мне, твоя жизнь принадлежит Богу. И человек, когда он слышит, что его жизнь принадлежит Богу, он как-то приходит в уныние, он приходит в печаль, ему это не нравится совсем, и он Бога отрицает. И вот, собственно, доводы, аргументация, доказательства бытия Божия, они есть, Бог позаботился их предоставить, но они не могут взломать эту оборону. Если человек не хочет поверить в Бога, ну, значит, не хочет. Он просто упрется, он проигнорирует любые данные. Люди, даже не в вопросах веры в Бога, они так устроены, что они отметают любые данные, которые не помещаются в их картину мира, зато с радостью подхватывают то, что можно использовать. Так работает человеческое сознание. Это называется у психологов склонность к подтверждению своей точки зрения. И, соответственно, если человек воспринимает Бога как угрозу, воспринимает Бога как кого-то, кто его лишит радости в этой жизни, он выстраивает такую систему шовонервной обороны от Бога, что просто аргументами ее нельзя вскрыть. Человек просто будет отрицать все, что угодно. И вот Святой Дух, он убирает это противление. Святой Дух смягчает и исцеляет нашу волю. Мы не хотели, чтобы Бог царствовал в нашей жизни, мы относились к Нему с глубоким недоверием, мы думали, что мы сами по себе гораздо лучше устроимся без Него, но Святой Дух меняет наше сердце, и мы научаемся доверять Богу. Мы научаемся смотреть на Бога, как на Небесного Отца, который нас любит, который о нас заботится, и которому мы должны довериться, потому что это лучшее, что мы можем для себя сделать. Бог желает нам счастья и вечного счастья. И если мы доверимся и покоримся Ему, мы обретем жизнь вечную и блаженную. И до тех пор, пока человек пребывает в неверии, это все будет, ну, как об стенку горох. Он вообще не понимает, о чем речь идет. Все это как-то абсолютно мимо будет. Но Святой Дух исцеляет вот это противление человеческого сердца, и человек постепенно обращается к Богу и научается доверять Ему. Святой апостол Павел говорит: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». То есть апостол возвещает Евангелие, он говорит, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Через Его смерть и воскресение Бог дает нам прощение грехов и жизнь вечную даром, и любой человек, который принимает этот дар покаянием и верой, он обретает жизнь вечную. И он усыновлен Богу, и Бог его принимает, как возлюбленное свое дитя. Мы читаем в Евангелии от Иоанна: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И Евангелие говорит о том, что те, кто отозвались покаянием и верой, те, кто приняли святое крещение, те, кто присоединились к церкви, те сделались детьми Богу. И, как апостол говорит в другом месте, что мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которого мы взываем Авва Отче. Святой Дух дает нам уверенность в истине Евангелия, и Он дает нам уверенность в том, что мы чада Божие. Как говорит апостол Иоанн, возлюбленные мы теперь чада Божие. А откуда мы это взяли? Из Священного Писания. Но как мы можем это Священное Писание приложить к себе? Только Святым Духом, когда мы читаем Библию, и Святой Дух открывает нашему сердцу, что это истина, и это не просто истина в абстракте, это не просто истина вообще, это истина по отношению к тебе лично. Что Христос тебя усыновил Богу через святое крещение, Христос тебя искупил, это истина по отношению к тебе лично, и это то, что в нашем сердце совершает Святой Дух. Святой Дух научает нас истине. Святой Дух обличает нас в грехе, указывая на те стороны нашей жизни, которые нужно исправить. Говорится, что придя, Он обличит мир в грехе, и прежде всего в грехе, что не веруют в Меня. И когда мы говорим об обличении Святого Духа, тут важно понять, провести разграничение между обличением и обвинением, потому что мы привыкли, что обличать — это говорить людям о том, какие они плохие. Вот обличить — это такое изящное церковное слово для обругать. Вот, ну, мерзавец ты вообще-то, конченый. Вот это обличить. Но на самом деле под обличением имеется в виду что-то другое совсем. Обличить значит указать на то, что в твоей жизни надо исправить и что тебе нужно пересмотреть. И это обличение, оно не носит такой бьющий, угрожающий характер, потому что мы, люди, конфликтуем друг с другом, мы, люди, стремимся друг друга уничижить, мы стремимся поставить себя выше, и обличение между нами, людьми, это очень часто желание как-то унизить другого, как-то поставить его на ступеньку ниже, поставить его на место, как говорят. Но Святой Дух, Он указывает нам на то, что в нашей жизни не так, чтобы мы это исправили. И такое обличение, оно ничем не похоже на чувство вины, потому что никогда не надо путаться обличение и чувство вины. А в чем разница? Вот христианин не должен жить чувством вины. Если он живет в чувстве вины, что-то с ним не так, что-то он не понял. Иногда говорят о том, что христианство, оно вообще людям внушает чувство вины. Вот ты грешник, ты плохой, ты сякой. Нет, христианство освобождает от чувства вины, ровно наоборот. Потому что обличение всегда относится к конкретному греху. Ты был груб с таким-то человеком, вот позвони ему и извинись. Ты в том-то и том-то поступил худо, вот ты в этом покайся, ты это исправь. Это обличение Святого Духа, оно не говорит, что ты вот в целом плохой, оно говорит, что вот это плохо, и ты должен исправить вот это конкретное, конкретный плохой поступок. Вот ты сказал то и то, и это было неправильно, ты должен это изменить, ты должен это исправить. То есть Святой Дух обличает в каком-то конкретном грехе. Чувство вины, оно в целом говорит, что ты плохой, ты такой, ты сякой, ты негодный, Бог тебя не любит. Вот такого рода чувство вины, оно является, конечно, ложным, потому что если мы согрешили, мы знаем об этом, мы должны это принести Богу и положиться на Его обетование прощения. То есть для чего нас обличает Святой Дух? Для того, чтобы мы обрели прощение, для того, чтобы мы исправили нашу жизнь. Это всегда носит достаточно конкретный характер. Вот это в твоей жизни неправильно, вот это ты должен исправить с Божьей помощью. Святой Дух возрождает нас к новой жизни. Святой Дух дает нам качественно новую жизнь. Люди часто вспоминают о своем опыте обращения и вспоминаю, что они вот долгое время пытались свою жизнь исправить. Им не очень нравилось, как они живут. Я беседовал с одним человеком, он был моряк дальнего плавания. И у моряков дальнего плавания у них такая проблема была, не знаю, как сейчас. Проблема была такая, что платили им не так плохо, но раз в полгода, там человек полгода, он где-то плавает, и ему не на что там особенно деньги тратить, он сидит на этом корабле, там ничего особенно не купишь. Потом приезжает в порт, наконец, и у него, с одной стороны, ему хочется оттянуться за полгода, пока он плавал, а с другой стороны, у него большие деньги, ему за полгода заплатили сразу вот пачкой. И он там идет, пускается во все тяжкие, напивается там, значит, общается с людьми, которые готовы эти его деньги принять. И потом он на утро просыпается, ему тошно, ему противно, он понимает, что не надо так делать, но не может из этого вылезти. Потому что, хотя он отправляется опять в дальнее плавание с чувством стыда и вины из-за того, что он все это наделал, он не может это оставить. И вот он смог это все оставить, когда он обратился ко Христу. Потому что Бог ему подал благодатную силу, Бог ему подал благодать Святого Духа для того, чтобы избавиться от вот того образа жизни, который он вел. То есть он до этого он понимал, что не надо быть так, что все это плохо, это нехорошо все. Самому было тошно, но не мог от этого избавиться до тех пор, пока он не принял Божию благодать, до тех пор, пока он не обратился намеренно, сознательно к помощи Божией, не принял этот дар Святого Духа. Святой Дух меняет нашу жизнь изнутри, Он меняет наш интерес, Он меняет наши устремления, Он меняет наше желание. Святой апостол Павел перечисляет плоды, которые производит Святой Дух в жизни верующего. В послании к Галатам он говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть, когда человек принимает Святой Дух, он... Его жизнь полностью меняется. И тут ответ на вопрос, который люди иногда ставят нехристиане, когда они слышат о том, что наше спасение, наше прощение, наша новая жизнь в том, что Христос умер и воскрес. И мы получаем ее даром по благодати. Мы ее не заслужили, мы ее не заработали. В других религиях человек зарабатывает свое спасение, то есть вот есть такая, значит, небесная бухгалтерия, эта небесная бухгалтерия учитывает все твои хорошие и плохие поступки, и потом, когда ты помрешь, ты увидишь, что перевесило. Ну, иногда такое представление проникает в христианство тоже, но оно не христианское, потому что христианство есть религия благодати, а не закона. И по закону у нас нет шансов, по закону мы не можем оправдаться, но Бог дает нам оправдание даром по богатству благодати и его искуплением во Христе Иисусе. И вот тут неверующие люди или иноверцы, они говорят, ну, то есть, получается, если ты поверил во Христа, то есть, то все твои грехи прощены, ты теперь можешь безобразничать там, и грешить, и безобразно совершенно себя вести, и все равно ты на небеса попадешь. Нет, конечно, нет. Просто если ты поверил во Христа, и ты обратился, и ты принял благодать Святого Духа, Святой Дух меняет твою личность изнутри. И ты ищешь повиноваться Богу не для того, чтобы набрать проходной балл. Понятно, что ты его не наберешь, и что ты получаешь оправдание даром. А для того, чтобы угодить Богу. Святой Дух созидает в нас такие настроения и желания угодить Богу. Мы желаем и стремимся быть послушными, быть угодными Богу, потому что Святой Дух научает нас доверять Богу, чтить Его, и мы понимаем, что самое важное, самое хорошее, самое прекрасное, что только может быть, это угодить Богу. Бог абсолютно достоин, чтобы мы Ему служили. И мы можем привести примеры из обычной такой земного окружения. Мы знаем, что люди бывают искренне преданы там, своему государю, своей компании, своей стране, каким-то вот своей семье. Люди могут искренне, усердно трудиться не потому, что они хотят проходной балл набрать, а потому, что они искренне любят кого-то. И вот Святой Дух научает нас искренне любить Бога, чтобы мы желали и искали угодить Ему. Мы научаемся любить Бога не в смысле даже эмоций, а мы стремимся и рвемся и желаем угодить Богу и сделать так, как Он хочет, потому что Он этого достоин. Потому что мы относимся к Нему с глубочайшей преданностью и радостью и восхищением, и мы желаем делать то, что Он от нас хочет. И вот Святой Дух, Он в нас созидает это желание угождать Богу и созидает в нас эти плоды, которые апостол перечисляет. И тут, конечно, возникает вопрос о подлинности духовного опыта. Потому что, как и апостолы, с тех пор ничего не изменилось в этом отношении, мы живем в мире, где очень много претензий на различного рода духовность. Как сказал поэт, духовные люди, особые люди, их сервируют в отдельной посуде, у них другая длина волны и даже хвост с другой стороны. Что есть очень много разного рода притязаний на общение с духовным миром, там, мы можем постоянно видеть там разного рода битвы экстрасенсов, они в телевизоре происходят, уж их там всячески разоблачали, да как-то бестолку все продолжает происходить. И люди претендуют на то, что они вот имеют общение с духовным миром. Как понять, а где доброкачественное, где какая-то неправда? И вот один из критериев, хотя не единственный, это нравственные плоды, о которых говорит апостол: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, если человек у нас претендует на то, что он имеет духовный опыт, на то, что он человек духовно зрелый, на то, что у него какое-то общение с духовным миром, при этом он демонстрирует совсем другие черты характера, но значит, увы, значит, что-то не то. Другой критерий того, что это Святой Дух. Святой Дух, как мы читаем в Евангелии, Он прославляет Иисуса. Он напоминает слова Иисуса. То есть Святой Дух, Он приводит человека к Иисусу Христу. Это очень важно, потому что критерий, библейский критерий, который у нас есть для определения доброкачественности духовного опыта, он именно связан с Иисусом Христом. Ведет ли этот духовный опыт человека к Иисусу Христу? Ведет ли он к покаянию и вере в Иисуса Христа? Святой Дух, он созидает церковь, мы читаем это в Священном Писании, и Святой Дух приводит человека в церковь. Святой Дух, как мы читаем у апостола Иоанна, что всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, он от Бога, который не исповедует этот дух Антихриста. При этом апостол Иоанн, он подчеркивает Иисуса Христа, пришедшего во плоти, потому что в то время уже появились уже учителя, которые стали говорить, что тело Иисуса Христа было иллюзорным, оно было не настоящим. Это были так называемые гностики. Они считали, что материальный мир — это вообще гадость какая-то. И поэтому у Мессии не должно быть материального тела. И вот апостол Иоанн их обличает и говорит, что дух, который действует в этих уже учителях, это дух Антихриста. И Святой Дух научает нас повиноваться заповедям Божьим. Как говорит Христос: если вы меня любите, соблюдите мои заповеди. Святой Дух научает нас любви друг к другу. Христос говорит: потому узнают вас, что вы мои ученики, если вы любовь будете иметь между собою. То есть Святой Дух, он, подлинный духовный опыт, он проявляется в правой вере, именно догматической правой вере, в жизни, в послушании заповедям, и в плодах Святого Духа, о которых говорит святой апостол Павел. И прежде всего, первый из плодов Святого Духа – это любовь. Любовь в библейском контексте, в библейском значении этого слова, она имеет большее отношение к воле, чем к эмоциям. Потому что иногда люди понимают это в том смысле, что им заповедано испытывать теплые чувства. А они не испытывают, не могут себя заставить. Нет, это немножко по-другому выглядит. Любовь – это готовность действовать ради блага другого человека, и это мало имеет отношение к чувствам. Чувства приходят потом. Господь же нам говорит, например, чтобы мы молились о наших врагах. Он нам говорит там: «Любите враги ваши, молитесь за обижающих вас». И сейчас это особенно актуально, потому что мы оказываемся в такой духовной атмосфере, в которой на нас сваливается очень много злобы и ненависти, причем сваливается как вот, как будто это что-то нужное, важное, что-то даже праведное. И мы можем, как там проявить любовь к нашим врагам, которые нам заповеданы? Ну, мы с ними не общаемся напрямую. Мы можем о них молиться. И молиться, например, о прощении грехов. Там: «Господи, ради честной крови Твоей прости грехи их и мои». Мы можем о них молиться. И вот пример того, как это проявляется в жизни человека, был совсем недавно вот в этой самой студии, где я сижу. Был замечательный украинский писатель Ян Таксюр, который несколько месяцев просидел в тюрьме. Вот из-за того, что он верное чадо Украинской Православной Церкви, из-за того, что он защищал церковь, его посадили там по фальшивым обвинениям в тюрьму, он там просидел несколько месяцев, его приговорили к 12 годам еще, значит, он должен был сидеть. Но кончилось тем, что его поменяли, слава Богу. Вот он здесь был. Конечно, человек потерпел очевидную тяжелую обиду и несправедливость. Человек пожилой, он тяжело болен. Его бросили в эту тюрьму, он там сидел несколько месяцев. И я вам, кстати, очень советую найти эту передачу и послушать. Человек абсолютно не имеет никому злобы, не имеет никому ненависти, никому не рвется мстить. Говорит очень мирно, спокойно и благодушно о тех страданиях, которые он перенес. Причем он реально же пострадал. Вот из нас большинство людей как-то не сидят, не сидели в тюрьмах. И, тем не менее, мы часто испытываем ярость, гнев и ненависть просто из-за того, что вот мы что-то тут увидели в новостях. А человек, в котором действует Святой Дух, он имеет любовь и долготерпение, И он не имеет злобы, он не имеет ненависти, он имеет, наоборот, кротость в ситуации, которая, ну, казалось бы, человека бы располагала к тому, чтобы вот впадать в ненависть и мстительность. И это проявление Святого Духа, это проявление действия Святого Духа, когда мы проявляем любовь в ситуации, когда вокруг нас ненависть. Когда мы проявляем любовь по отношению к людям, которые, возможно, ненавидят нас самих. В ситуации, которая бы человека, который не имеет Святого Духа, располагала бы к злобе и ненависти. Но Святой Дух нас научает и наставляет, и дает нам силы проявлять любовь. И вот эта любовь является свидетельством того, что... В нас пребывает Христос, мы его ученики. Как говорит сам Христос, потому узнают, что вы мои ученики, если вы любовь будете иметь между собой. И нам это невозможно нашими человеческими силами, но мы можем полагаться в этом отношении на Святого Духа и сознательно искать его помощи в молитве. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за то, что вы находитесь на нашей волне. Ну, пора уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.